Здравствуйте, дорогие друзья. Тайны вечной книги, недельная глава ЭКЕФ, вследствие. И, как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил Лайтман. Здрасте.
Добрый день.
Мы продолжаем эту главу. Глава большая, и как бы пройденный путь проходим заново, как вы говорите, на другой духовной высоте. И
да.
Вот рассказал Моше народу о том, как были разбиты первые скрижали. И дальше он рассказывает о вторых скрижалях. Если можно, так потихонечку просто комментируйте нам на новой нашей как бы высоте. Вот что тут написано. «В то время сказал мне Бог, вытеши себе две каменные скрижали, как первые, и поднимись ко мне на гору, и сделай себе деревянный ковчег». Вот интересно, он внизу тешит скрижали, да? Он внизу их как бы делает. Вот тут написано, вытяжи себе две каменные скрижали, как первый, и поднимись ко мне.
Конечно.
Я все время думал, что наверху как бы...
Нет, всё. Он не может подняться наверх и делать там скрижали. Почему? Что значит скрижали, что значит каменные? Наше эгоистическое сердце, которое мы должны исправить, оно называется каменным сердцем. И написано, что Тора должна быть написана на нем, на сердце.
Так.
Вся Тора заключается в 10 этих изречениях, в 10 заповедях основных. И поэтому она должна быть вся записана на сердце. Вот вытесать из сердца, из желаний своих место, единственное место, ничего больше от него не должно остаться, чтобы записать на нем эти 10 указаний, которые ты обязан достичь, выполнять ежедневно, еженочно, и обязан достичь их полного выполнения на протяжении всей своей жизни, поднимаясь при этом на гору. А гора называется Синай, то есть ненависти. Поднимаясь к Творцу, спускаясь от Него. Обнаруживая, что все твои желания, весь твой народ, это твои желания, занимается развратом, разбродом, неважно как и куда и что. Все занимаются только тем, чтобы максимально насладить себя пищей, сексом, знанием, славой, управлением там, и так далее. В общем, все, что только сердце человека, это каменное сердце, это злое сердце, может себе представить. И все равно я должен нести эти скрижали. Вот эти скрижали, которые Моисей выточил и сделал для них еще и упаковку такую особую, чтобы стеречь эти свои исправленные желания, которые приняли, когда ты на них высекаешь что-то, они принимают эту форму этих букв. Говорят, что когда он нес, как бы иносказательно, эти скрижали, то буквы светились, и там есть буквы такие, как «С», когда там в середине вырезанный кусок, так он стоял там на месте, в невесомости, как бы вот так вот. Ну, сказки такие. Но к чему это говорится? К тому, что это все он добился этого, он сделал сделал это для себя. Этого было недостаточно. И когда он спустился вниз, он обнаружил, что при этом развратился народ, и эти скрижали ничего не стоят, он их разбил.
Первые это скрижали?
Да. Это разбиение смешало его высшие помыслы и замыслы с низшими помыслами и замыслами вместе. И поэтому, когда во второй раз он поднялся на гору и сделал вторые скрижали, они были намного ценнее, чем первые, не по своей высоте, и не по своей оторванности от земного, а потому что включали в себя и все земные эти низменные желания, и все то, что народ захотел снова вернуться к Золотому Тельцу, к Египту, и что он кричал, дай нам то, что у нас было в Египте и так далее. Вот вторые скрижали, они были ценнее в этом.
Вот интересно, вы это не говорили, когда мы в тот раз проходили. Это хорошо, что мы еще раз проходим.
Хорошо, но...
То есть вот это ценнее то, что человек, каббалист, спускает себя до уровня низа.
Ничего без этого быть
низа,
не может.
Да?
Только из разбиения. То же самое произошло с Адамом. То же самое вообще проходит всегда с нами.
Бальсулам писал, спусти меня до уровня народа, да, чтобы они меня поняли. Да. Это история
первая. А вся история наша, когда мы строим первый храм, второй храм, разрушаемся полностью, выходим в изгнание и сегодня начинаем себя восстанавливать.
То есть,
какая разница? Потому что сегодня мы смешались со всем человечеством, и поэтому наше восстановление, оно будет правильным и окончательным.
Вот это.
Вместе все. Ну, вот так-то делается. Так что то, что он оказывается в таком состоянии, разбивает скрижали и снова должен подняться на гору, это все так и запланировано. Иначе быть не может.
То есть, когда говорит, вытеши себе две каменные скрижали, это значит, приготовь сейчас сердце, да, внизу, вот это вот да. смешанное, с... и поднимайся ко мне, да?
Оно еще не смешанное, ну, по первому разу.
А, по первому, не, ну, по первому он разбил скрижали.
Да.
А сейчас ему второй раз говорят, приготовь внизу скрижали.
Да, второй раз, это уже от 9 ава до Йом-Кипура.
Вот только вот это, правильно ли я понимаю, что говорят, приготовь скрижали, это значит, приготовь сердце к подъему.
Сердце заготовь, для того, чтобы написать на нем, так и сказано, «Ршом аль луах лебейха», «Запиши на своем сердце». На своих желаниях.
Кто?
Потому что ты желанием должен придать определенную форму. Угу. Вот это и значит сердце.
Так, вот здесь вот так. Вытиши себе две каменные скрижали, как первый, и поднимись ко мне на гору, и сделай себе деревянный ковчег.
Да. Для этих скрижалей.
А, для этих скрижалей.
Да.
Это вот эту форму, как вы
да.
говорите. И я напишу да. на скрижалях те же слова, что были на первых скрижалях, которые ты разбил, и помести их в ковчег.
Угу.
То есть он приносит эти скрижали смешанные, как вы говорите. Что называется, что я напишу на них?
Вообще, что значит он напишет? Это делает вообще высший свет, то есть творец, но делает это рукой человека. То есть человек должен в полном согласии, в полном слиянии с Творцом сделать такое действие, когда он записывает на своем сердце. Или дает Творцу возможность записать на своем сердце. В общем, тут по-разному можно трактовать.
И все равно написано «я напишу» на скрижалях.
Творец.
Творец.
Да. Потому что это он, да.
Это не рука.
Конечно же, не человек сам. Даже если сам человек, то Творец водит его рукой.
Да. «И сделал я ковчег из акации, и вытесал две каменные скрижали, как первые, и поднялся на гору, и обе скрижали в руке моей. И написал он на скрижалях, как было написано прежде, те 10 заповедей, которые сказал вам Бог на горе из огня в день собрания, и передал их Бог мне. И повернулся я, и спустился с горы, и поместил скрижали в ковчег, который я сделал, и были они там, как повелел мне Бог». Ну, в принципе... Снова разговор идет о 10 заповедях, снова они повторяются. Вот это повторение 10 заповедей.
Это уже на другом уровне.
На другом
это
уровне.
Другие заповеди. Это совсем на другом уровне. Это так же, как ты говоришь что-то маленькому ребенку и говоришь более взрослому и взрослому человеку. Ты можешь сказать одни и те же слова, но все они поймут это по-разному, и по-разному будет это воспринято и претворено в жизнь.
То есть это как бы уже другому поколению приносится
да,
10 заповедей.
Да.
Поэтому они другие.
Да.
Вот это, ну, такой...
И это вся, весь этот процесс обязан так пройти. Тут ничего не сделаешь. Поэтому и с первым храмом, и со вторым храмом, и Рабби Акива, когда смеялся над гибелью первого храма, когда он говорил, ну все, наконец-то я теперь верю в то, что именно так произойдет и дальше.
Каково было на него смотреть людям, перед которыми происходила трагедия, а он ходит и смеялся.
А он смеялся там, да. Так и написано.
Ну, тем не менее, такова судьба каббалистов.
Предводитель поколения.
Такая, да, знаете, что они смеются в момент, когда все остальные плачут. Вот это вот.
Знаете. Это две разницы постижения, два уровня.
Ну, вообще, каково людям, как они поймут все?
Люди не понимают каббалистов, поэтому и есть проблема. Но для того, чтобы понять каббалиста, ты должен подняться на его уровень. Никак не сделаешь иначе. Ну, знаешь, как ведь сказано, что... Увеличивающий знания увеличивает скорбь.
Да.
Конечно, каббалист на самом деле больше всего переживает, но с другой стороны и радуется.
Но почему же тогда Бальсулам говорил, вот поколение не готово, и я перестаю писать свои вот эти статьи, там, Аравут.
А что же делать, если не готовы?
Что он
пишите,
ожидал,
пиши
что
в ящик.
Что он ожидал, что оно будет готово? Если вы говорите, в любом случае поколение не понимает каббалистов, чего
нет,
он ожидал?
Есть со стороны все-таки поколение какой-то респонс должен быть. И его не было. И все, поэтому каббалист, он работает только в основном. У него есть задача, которую он получает свыше. И Бааль ха-Сулам не работал на последнее поколение, хотя написал немножко об этом. Он работал именно над тем, чтобы в то время, когда он жил здесь, в земле Израиля, принять духовно и оформить духовно народ.
В самое крутое время, на самом деле, жил.
Да,
ты
конечно.
Думаешь, он попал в такое время, что все и
ты
катастрофа. И...
Народ, который здесь существовал в то время, и Бааль ха-Сулам вместе, что они могли сделать? Все. Заложить начало действительно последнему поколению.
Это он им говорил, что можете все, а они
ну, вот
не видишь. Были. Ну, вообще, вот я сейчас только понял, в какое время он жил. Чего-то я так, ну, вроде даже и писал об этом, но вдруг начинаешь понимать.
Да, да.
И создание государства, и Вторая мировая война, и катастрофа, и Польша, и все, и гибель евреев. Ну, поедем дальше. Вот тут мне как человеку, которому немножко связан с литературой, мне вот нравится вот это, почему вот до такой степени тут все очень последовательно. И повернулся я, и спустился с горы, и поместил скрижали. Вот можно написать, и спустился он с горы, и поместил скрижали.
Нет, но мы не будем разбирать все эти вещи, потому что...
Но есть в них везде.
Нет, но для этого надо просто окунаться уже в чистую кабалу, в сфероты, в парцуфим, в то, что происходит здесь. Это не люди, и не... это все... духовные силы, которые таким образом начинают формировать новую совершенно позицию.
Ты повернулся, это как бы уже не лицом к лицу.
Ну, не надо, да, конечно, не надо даже говорить слова, все запутаются.
Хорошо, пойдем дальше. А сыны Израиля двинулись из Берот Бейней и Акана в Масейру, там умер Аарон, и похоронен там, и там стал служитель Азар, сын его вместо него. Оттуда двинулись они в Гудгоду, а из Гудгоды в Явату, в страну с потоками вод. То есть оставляют Аарона. Можно это сказать, что Аарона оставляют из-за именно того, что произошло с Золотым Тельцом?
Ну, в Каббале же это вообще не так все. То есть это смерть не является наказанием, чем-то страшным. Когда приходит следующий... вместо прошлого, там, допустим, сына Аарона вместо его отца, это значит подъем того же Аарона на следующий уровень.
Того же Аарона.
Да, это не говорится о том, что... То есть он умер, да, умер в прошлом своем обличии, то есть в прошлом своем выполнении, исполнении и так далее. А затем совершает... потому что не может подняться на следующий уровень, не покинув предыдущую форму свою, приобретает новую форму, она называется его сыном. Но, в принципе, все эти души, они все, вообще все души, они бессмертны, они ничего не теряют, они только все время обретают.
То есть разговор идет о желании, которое все время приобретает разные имена.
Да, да, и вот так оно трансформируется, пока не придет к своему последнему исправленному состоянию.
Ну, дальше написано. «В то время отделил Бог колено Леви, чтобы носить ковчег союза Бога, чтобы стоять перед Богом, служить Ему и благословлять именем Его по сей день. Поэтому не было дано колену Леви доли и удела с братьями его. Бог удел его, как обещал ему Бог Всесильный твой».
Да, ну, Леви – это вообще были особые люди, которые должны были заниматься воспитанием народа, прислуживать в храме. То есть на духовном уровне они должны находиться соответствующим, на высшем уровне. Вот. Коэн, Леви, Исраэль. То есть эти три сословия, что ли, духовных уровня, они должны быть четко разграничены.
Есть этому цепочка такая записи? Я уже о человеке скажу, в человеке. Вот Коэн и Леви.
Да, говорят, что есть. Говорят, что есть. Да. Особенно в Коэнах это можно исследовать и исследуют, потому что это люди, которые на протяжении тысяч лет не смешивались с другими. У них были в браке только между собой. И поэтому очень интересно их проследить.
А Леви уже как бы сложнее, да?
Леви уже сложнее, да. Но это ты можешь спросить у моей дочки. Она занимается генетическими кодами, так что вот спроси у нее, она тебе расскажет. Можно сделать много глав, добавить к Торе.
Скажите, пожалуйста, ну, а если вот так, на таком, на другом немножко, вас можно назвать Леви?
Я не знаю, не хочу даже в это влезать, это меня не интересует.
Ну, это понятно, что это вас не интересует, но, в принципе, вот преподавателей кабалы, вот таких классических.
А, просто потому, что преподаватели?
И только поэтому я спрашиваю.
А.
Не хотите в это входить?
Да? Нет. Нет, я не думаю, что сегодня вообще нужно это разделение. Наоборот, когда смешивание достигает своего максимума, то пропадают все эти
разделения.
Да, разделения, и начинается заново уже духовное выделение людей. Не по их каким-то там записям прошлых, а именно по их духовным постижениям. Так что начнем подниматься, и каждый займет свой уровень, именно благодаря своим усилиям, своим достижениям.
То есть вы считаете, вот этот генетический код Коэнов, он не будет работать дальше?
Я не знаю, если он существует на самом деле и насколько, но он не имеет сегодня все равно никакой силы, никакого отношения к духовному росту, к духовной работе.
Ну вот, в принципе, о духовном росте здесь говорит то, что у них никакого надела не было, кроме как бы служения Творцу.
Ну, конечно,
вот это самое важное.
Да.
То есть,
они полностью зависят от народа.
Даже необходимого у них как бы их
нет,
лично
нет. Ничего, так и должно быть. Это так же, как у китайских врачей, да, которые ничего не имели, они ходили от дома к дому. Если есть больные, они деньги не получали. Если
все здоровы,
то они получали там копейку с каждого.
Это интересное сравнение.
Да.
То
же самое здесь. То есть они должны были обслуживать население и получать только с того, что население приносит. Естественно, что они были рады хорошим молитвам, хорошему дождю, хорошему урожаю и всему прочему. На уровне нашего мира. Ну а на уровне духовном там уже намного сильнее.
Ну, дальше. «А я оставался на горе», вот это вот, честно говоря, я думал, он спустился. «А я оставался на горе, как в дни прежние 40 дней и 40 ночей, и услышал меня Бог, и на этот раз не захотел Бог погубить тебя. И сказал мне Бог: встань, отправляйся в путь, впереди народа, и придут они, и овладеют страной, которую я поклялся отцам их дать».
Да, то есть, начиная с этого момента и далее, вперед в покорение вершины мира. То есть идти сквозь весь этот эгоизм с новыми этими указаниями, ты его сможешь исправить, ты сможешь себя переделать, ты сможешь стать достойным этого состояния, которое называется «Земля Израиля». Земля – эрец от слова «рацион», «желание», которое называется правильно, прямо направленным к Творцу – «Исраэль». То есть ты достигнешь состояния, когда ты полностью будешь находиться в слиянии со мной, если ты будешь выполнять эти заповеди на протяжении того пути, который я тебе указываю.
40 дней и 40 ночей – это как бы…
Уровень бины.
Уровень бины. То есть он находился все время на этом уровне. Потому что тут как-то он спустился с горы, да? Назначили коэнов, и дальше вдруг идет предложение: «А я оставался на горе».
Все, не важно.
40 дней и 40 ночей.
Да,
это
да.
Имеется в виду вообще духовное его состояние?
Да, да, да.
Теперь так, перед входом. «А теперь, Израиль, чего Бог Всесильный твой требует от тебя?
Угу.
Только страха перед Богом Всесильным твоим, идти всеми путями Его и любить Его, и служить Богу Всесильному твоему всем сердцем твоим и всей душой твоей». То есть,
да,
вообще, больше вот только…
А больше ничего и нет.
Вот
если есть только одна сила, которая всем управляет, одна система, которая держит все в себе, значит, весь твой эгоизм в первую очередь должен быть направлен на то, чтобы держаться от этой системы в страхе. В страхе – это значит подчинить все свои желания этой системе. А что же здесь страшного есть такого, и что же здесь есть и трудного, если эта система всем управляет, если она такая огромная, большая, и я нахожусь в ее подчинении полном, она, в общем, пронизывает меня всего и все делает. Зачем мне вообще такие указания нужны?
Да, тем более, что тут
да,
есть связь.
Если у него все в руках, так о чем речь? А дело в том, что я должен это сделать сознательно, в состоянии, когда он от меня скрыт. Вот в чем фишка. То есть Творец скрыт, и я не вижу, что это он действует, что он управляет. И мне надо это сделать самому, то есть из себя, вопреки всем помехам, я должен достичь такого состояния, такой жизни, что Творец управляет всем, хотя его нет. Хотя его нет. То есть я его создаю в себе.
Вот, да, конечно. Я понимаю людей, которые...
Которые не понимают.
Мучаются, да. Которые...
Ну, вот это и есть наука Каббала.
Это не, есть для, не для мира, на самом деле.
Это не для мира, это для...
Таких...
Особо важных персон.
Да, ну, вы же сами, ничего не вы сделаешь. Сами понимаете.
Ничего не сделаешь. А постепенно эти... частички, которые понимают в общей душе это состояние и смогут это реализовать, они проведут свет, и этот свет подействует на всех остальных, и все-все узнают меня от мала до велика.
Вот, ну, тогда хоть немножко, у нас все-таки немножко времени есть. Скажите, пожалуйста, вот это бояться того, что я не ощущаю, и того, чего как бы нет для меня. Это... Вот можно еще немножко чуть глубже? Вот что это такое? Кроме игры ничего тут такого нет. Я играю, повторяю какие-то заученные фразы.
Я не могу это делать сам. Я не в состоянии себя пугать. И это неправильное отношение вообще к Творцу, к высшей силе. Страх – это не этот страх животный. А ведь наоборот говорится, что Творец наполняет все, и он бесконечно добр.
Да.
Абсолютен, совершенен. Поэтому здесь имеется в виду, что я должен создать сам искусственно из себя и своих товарищей систему взаимоотношений, которая будет называться высшим миром или Творцом. И эта система, она должна в итоге пройти проверку истинности и действительно должна стать такой, что она будет совпадать с системой, которая уже существует сверху вниз, которую создал Творец, а мы создаем эту систему снизу вверх, которую создает человек. И вот эти системы должны друг с другом совпадать. В мере их совпадения они совмещаются, и высшая система помещается в низшую систему и ощущается как одно единое целое.
Это же интересно.
Вот высшая система, это называется высший свет, который он включается в нас, а низшая система – это высшая система. А низшая система – это система наших взаимоотношений правильных, которые между собой должны соответствовать высшей системе, высшему свету. То есть мы должны сделать между собой такие взаимоотношения, как в свете. Сделать нашу систему, хотя она вся из желаний, из низших, из грубых, мы должны ее сделать подобной высшему свету Творца. Тогда высший свет наполнит низшую систему, и совместятся оба мира, высшие и низшие. Вот это состояние считается как исправление.
То есть ты идешь в потьмах, по идее, снизу.
Ну, для вверх. Этого у тебя есть скрижали, что называется, есть указания. Для этого у тебя
инструкции,
есть
да,
инструкции. И самое главное, у тебя есть твой эгоизм, который все время тебя... останавливает, путает. И благодаря ему ты обращаешься все время к Творцу, получаешь какую-то помощь. И с одной стороны, эгоизм с левой тебя все время отталкивает, оттаскивает. С другой стороны, тебе нужна помощь справа. И вот так, благодаря этим двум силам, как бы одна против, а другая за, хотя обе они за, ты двигаешься вперед. Надо только научиться правильно им пользоваться.
Ну, вот это маленькое хотя бы минимальное отклонение от правильного угла, оно уводит совсем не к встрече к Творцу, а совсем в другую сторону, правильно? Ведь вы только что сказали, движение снизу идет, и движение сверху ему навстречу. И вот в этот момент как бы и происходит встреча, правильно я вас понял?
Да.
Ну, то есть вот здесь вот минимальный градус какой-то отклонения.
Нет, но дело в том, что этот минимальный градус отклонения, он потом исправляется все время, да. То есть самая первая ступень, когда, грубо говоря, мы включаемся друг в друга, а потом начинается ее исправление с более с повышенной точностью.
Так вот тогда еще последнее, нам осталось немножко совсем времени. Еще раз о страхе. Что ж такое страх вот в этом движении снизу вверх?
Страх не угадать желание Творца и сделать нечто, что, что доставит огорчение людям и ему. Такое состояние должно быть у каждого из нас.
А людям чем оно докажет огорчение?
А потому что они при этом ощущают себя несовершенными. И возникнет чувство взаимного стыда, которое просто будет их сжечь. Так что надо пытаться сделать так, чтобы отношения между нами должны быть подобными отношения Творца к нам.
Здесь после этого написано, что идти всеми путями Его и любить Его и служить Богу Всесильному Твоему.
А как? Нечего Ему служить, если Он Абсолют. Это только тем, что я служу людям.
Служу людям?
Да. А Творцу нечего. Он, ему ничего не надо, что ты дашь Ему. Он Абсолют, он совершенен.
Служу людям тем, что как бы направляю их.
Да? Создаю для них высший мир.
Нет здесь вот этого вот эгоизма, который вот здесь вот все время проявляется так или иначе.
А где?
Ну, тем, что служу людям, как бы.
А они этого не знают.
Вот это...
А кто им скажет? А даже если скажут, они вместо этого начнут, все так устроено в высшей системе, что если мои в этом помыслы они эгоистичны, то я, во-первых, не смогу этого сделать, и во-вторых, я буду получать от них только лишь помой на голову. Вот так. Да. И даже если я буду правильно поступать и все делать бескорыстно для них, все равно они на меня будут лить все, что угодно.
То есть и в том, и в другом случае.
Да, будут лить. И таким образом стеречь меня от зазнайства, от гордыни.
А если...
За что им большое спасибо.
Вот это вы хотите сейчас закончить передачу. А если не льют, это, в этом вы считаете
проблема? Это проблема. Это наказание Творца.
Ну, как в сериале хорошем, закончим на этом. Спасибо. Спасибо, дорогие друзья. Пойдем и дальше. Тут дальше еще будет очень интересно. Будем входить в Эрец Исраэль. До свидания.